В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, Игорь Борисович! Рады слышать вас сегодня в нашем медицинском городке вот в эти светлые праздничные пасхальные дни.
Воистину воскресе, уважаемая Полина Борисовна! Христос воскресе, Полина Борисовна! Христос воскресе, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Игорь Борисович, мы продолжаем наши беседы о здоровье. И думаю, что, наверное, опять же будет какой-то обзор сегодняшней нашей ситуации вокруг заболеваемости коронавирусом. Потому что так, мне кажется, иногда уже все просто забывать стали об этом заболевании. Может быть, оно, конечно, и на пользу нам всем уже пойдет. Ну, собственно, вот сейчас вопрос первый из Нижнего Тагила от Нины Федоровны. Была на приеме у невролога. Врач сказал, что у меня растет горб, и направил к ревматологу. Просьба вот рассказать подробнее об этом заболевании позвоночника.
Я соглашусь с вами, да, уважаемая Полина Борисовна, по поводу коронавирусной инфекции. Действительно, эмоционально мы все устали. И информацию, я думаю, что все знают достаточно хорошо. Вот, вместе с тем, как говорят аналитики, в мае, в середине, в конце, возможно, следующая волна, поэтому мы, безусловно, эмоционально отдыхаем, но не снижаем, скажем так, все равно в нашей памяти и в нашем опыте те навыки, к которым мы привыкли за эти долгие годы борьбы с коронавирусной инфекцией. Но и, безусловно, помимо коронавирусной инфекции есть много других заболеваний, с которым мы неизбежно встречаемся, и у нас будут вопросы, как я видел, по клещевому энцефалиту, будет интересно поговорить, и по, конечно же, тем заболеваниям, которые часто встречались ранее и встречаются сейчас, в том числе и заболевания позвоночника. Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, я рискну предположить, что здесь речь идет о так называемом в народе, да, климактерическом холмике. То есть не это не истинный горб как таковой, потому что если это речь идет о все-таки определенном возрасте и формирующемся с годами состоянии, к истинному пониманию деформации костной системы это состояние заболевания не имеет, потому что это локальное скопление жировой ткани в области шейных и верхних грудных позвонков как таковых. То есть, в общем-то, здесь нужно понять структуру и суть заболевания. Это не такая вот деформация позвоночника, по сути своей. Если происходят какие-то изменения в позвоночнике, в костной части, в межхрящевых дисках, то есть таких подушках между позвонками, да, в связочном аппарате, то они происходят по совершенно другим законам, по законам, которые лежат в основе остеохондроза. Дело в том, что это нередко и достаточно часто встречающиеся состояния и заболевания по одной простой причине, что собственно, вот климактерический холмик, да, если вот о нем спрашивают наши уважаемые радиослушатели, радиослушательницы, что заболевания позвоночника, они, конечно же, с возрастом резко увеличиваются, и после 50 лет, ну, пожалуй, очень сложно найти человека, который бы не страдал заболеванием позвоночника. Поэтому здесь нужно четко понимать, скажем так, вот косметологический дефект, да, который беспокоит человека вот из-за тех изменений, которые есть, и то, что в структуре боли в шее, да, содержится, это, как правило, не столько те видимые изменения, да, в виде отложения жировой ткани, сколько внутренние состояния заболевания позвоночника. Они протекают параллельно, еще раз хочу сказать, но не являются причинно-следственной связью, не являются, скажем так, сцепленными вещами. Очень часто приходится слышать и видеть, что в основном человека беспокоит вот этот именно такой вот внешний вид как таковой. А при расспросе, есть ли какие-то жалобы, беспокойства, в общем, нередко скажут, что, в общем, особых жалоб нет. И вторая ситуация наиболее часто, действительно, и внешне происходит вот это отложение жировой ткани, человека это беспокоит, есть боли в области шеи, в грудном отделе позвоночника, но при обследовании оказывается, что это именно остеохондроз, который формируется с возрастом и с годами. Поэтому здесь очень важно, конечно, в каждом конкретном случае понять человеку. Чаще всего это вот локальное скопление жировой ткани, которое не объясняет наличие симптомов, является только вот такой особенностью, которая формируется в определенном возрасте у женщин при угасании гормонального фона в возрасте 45-55 лет. Да, этому способствует определенная наследственность, вот это отложение жировой ткани в области шейных отделов позвоночников достаточно часто наблюдается вот в роду. Были там у мамы, у бабушки, у близких родственников в семье, да. То есть это такой вот особенности наследственной регуляции жирового обмена. В основе, еще раз повторюсь, вот этого состояния лежит эндокринное расстройство. Дело в том, что в долгий период жизни человека, вот его полового созревания и до окончания детородного возраста, гормоны у мужчин, тестостерон, у женщин, эстрогены, ряд других гормонов, они определяют огромное количество функций в организме. Они определяют обмен веществ, они определяют обмен жировой ткани, они определяют отложение жировой ткани по мужскому, соответственно, и женскому типу как таковому. И в период, когда, естественно, вот так построен организм человека, с возрастом происходит угасание эндокринного фона, у женщин снижается концентрация эстрогенов, это приводит к изменению отложения жировой ткани. Ну, все совершенно четко помнят и знают, что и видят, что как только наступает период угасания гормонального фона, резко меняется вес, резко. Человек вроде бы и кушает так же, и двигает так же, двигается так же, у него и работа такая же, а у него резко изменяется масса тела. Это основной, вот, на самом деле, такой внешний показатель. Да? Вот. Происходит отложение жировой ткани в различных частях организма, в области живота. Вот. И в том числе в результате определенных элементов наследственности у ряда людей вот, происходит отложение жировой ткани в области шейного отдела позвоночника. Это надо понимать вот, как основу. Потому что иногда люди вот ставят не реальные цели, не рациональные цели. Вот у него болит шея, да, вот формируется с возрастом вот это жировое отложение, и он вот на этот жировой нарост обращает огромное количество внимания, занимаясь какими-то процедурами, не обращая внимания на то, что на самом деле чаще всего те беспокойства, которые есть в области шеи, боли, хруст в шее, да, там онемение в руках, какие-то другие симптомы, они связаны не с этим жировым наростом, это симптомы остеохондроза. Вот, это очень важно помнить, это очень важно знать. Если у человека такие состояния беспокоят, конечно же, значит, в идеале эта ситуация обсуждается, если у женщины, с гинекологом, эндокринологом, если это возраст, там, 50-55 лет, и есть ряд других состояний и заболеваний, которые обостряются на фоне вот, формирующихся эндокринных расстройств, преминопауза, менопауза, рассматривается вопрос о гормонально-заместительной терапии, но есть, конечно, есть достаточное основание по другим органам и системам как таковым. Вот, это дает определенный лечебный эффект. Важно, если есть беспокойство вот в этой зоне, то необходимо обследование локальное, это самое простое, рентгенография для исследования состояния и структуры позвоночника, да, это в том числе и возможно, вот почему направили к ревматологу, обследование на минеральную плотность костей. Дело в том, что угасание гормонального фона с возрастом у женщин при уменьшении количества эстрогенов, к сожалению, приводит к уменьшению минеральной плотности костей. Все знают, что патологические переломы, которые формируются с возрастом, это очень большая проблема. Люди старшего поколения, даже вот в домашних условиях, незначительная травма или даже без травмы, очень часто имеют эту проблему, патологический перелом. Почему формируется патологический перелом? потому что кости становятся хрупкими. Они, в свою очередь, становятся хрупкими из-за того, что в них минеральная плотность снижается, да, снижаются и другие составные части кости. В первую очередь, это из-за угасания гормонального фона. И ревматолог – это основной специалист, который занимается остеопорозом, заболеванием, определяющим те или иные отклонения минеральной плотности кости, и, соответственно, проводится исследование, да, минеральной плотности кости, назначается лечение как таковое. То есть здесь это один из, опять же, компонентов. Здесь нужно понимать, вот состояние как матрешка, внешние изменения, да, но они связаны просто с отложением жира и не определяют основные проблемы в области шеи. Остеохондроз, который с возраста формируется, и остеопороз. Остеохондроз – это в первую очередь нарушение эластичности межпозвонковых дисков, подушечки такие хрящевые между позвонками. А остеопороз – это сами позвонки страдают из-за снижения минеральной плотности. Поэтому здесь усилия нескольких специалистов, возможно, нужны. Значит, ревматолог назначает терапию по увеличению плотности кости. Ну и в наших условиях мы способны и можем первые меры применять, это употреблять добавки с кальцием, да, употреблять витамин D обязательно. Мы с вами знаем хорошо, что, к сожалению, живем в полосе, где дефицит витамина D у очень большого количества людей. Он очень, у нас очень мало солнца. Да. Поэтому это вот такой важный момент. Витамин D 800 жирных единиц в сутки надо употреблять. Препараты кальция. Но здесь, конечно же, надо понимать ситуацию, что даже если месяц, два или три, полгода будете принимать витамин D и кальций, не сразу осуществляется лечебный эффект. В основном это имеет очень значимое профилактическое, да, направленность, очень большое значение профилактическая направленность имеет. Поэтому где-то в 40-45 лет уже нужно четко принимать витамины, принимать кальций. Да, в этой ситуации ревматологи добавят еще и дополнительно очень важные, сейчас очень современные есть, очень хорошие препараты для лечение вот, нарушений минеральной плотности кости. Для лечения, соответственно, вот, остеохондроза, конечно, очень важно принимать препараты, так называемые хондропротекторы. Не все врачи их поддерживают, многие критикуют, не все согласны с эффективностью. Но с профилактической точки зрения мало кто сомневается, что препараты, содержащие, значит, хондроитин, сульфат, другие структурные компоненты хряща, имеют достаточно хорошие эффективно с профилактической точки зрения значения. Массаж, лечебная физкультура, все это в комплексе. Кинезиотерапия, то есть терапия направлена на разгрузку напряжения мышц шейного отдела позвоночника. Да? Вот, все это имеет очень большое значение. Но еще раз повторюсь, это комплексная проблема. Сама по себе внешняя проблема, она не отражает все вот, структуры состояния заболевания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос тоже от Нины Федоровны. У меня плохое зрение, нарушение сетчатки. Имею инвалидность по зрению. Просьба рассказать о болезнях сетчатки глаза.
Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, сетчатка – это внутренняя оболочка глаза, тончайшая, прилежащая, значит, на всем протяжении, с внутренней стороны, вот, к основной такой структуре глаза, к стекловидному телу. Она содержит огромное количество нервных рецепторов, и она является фактически начальной частью нервной системы, которая транслирует, да, переводит свет уже в нервные сигналы, в центральную нервную систему как таковую. Дело в том, что основные заболевания сетчатки, они составляют огромную долю работы врача-окулиста, и я думаю, что даже не за одну, не за десяток передач достаточно сложно рассказать о всех заболеваниях сетчатки, потому что это и заболевания сетчатки, связанные с поражением сосудов. Отдельная группа, сама по себе даже так называемое заболевание сетчатки, ангиопатия сетчатки, да, она имеет подразделение из нескольких состояний заболеваний. отслоение сетчатки, отдельное состояние, когда происходит отслоение от прилежащих слоев вот этой внутренней оболочки глаза. Диабетическая ретинопатия – достаточно частое осложнение после диабета или на фоне диабета у человека. В прошлых передачах мы говорили о заболевании, вот, о таком, как макулодистрофия, да, макулярная дегенерация – это центральная зона сетчатки, когда поражается. Есть инфекционные заболевания, поражающие сетчатки, в том числе и описаны при заболеваниях вирусных, гриппы, других вирусных заболеваниях, которые могут вызывать инфекционные воспалительные заболевания. Есть отдельная гипертоническая ретинопатия, то есть заболевания, связанные с гипертонией. Поэтому, безусловно, в зависимости от причины поражения, в зависимости от механизма развития, это может быть, ну вот, наверное, несколько десятков состояний заболеваний поражения клетчатки как таковой. Но вместе с тем, для того, чтобы иметь общее представление, кто относится к группе риска людей, у которых вот есть такие заболевания сетчатки? Это люди со средней и высокой степенью близорукости. Вот, значит, здесь нужно быть очень внимательным, проходить регулярный профилактический осмотр, потому что на ранней стадии те или иные признаки состояния заболевания, они могут быть только при осмотре выявлены, а не только когда нарушаются те или иные функции зрения. Особенно внимательно нужно быть беременным женщинам и пожилым людям с сахарным диабетом. Вот три группы людей, которые требуют диспансеризации, посещение окулиста как минимум раз в 6, раз в 12 месяцев для того, чтобы был комплексный осмотр как таковой, собственно, вот у человека по этим состояниям и заболеваниям. Лечение зависит от различных видов поражения сетчатки. Скажем, при таком достаточно частом состоянии, как отслойка сетчатки, основной вид лечения – это достаточно быстрое хирургическое лечение. То есть оно, в общем, способствует действительно предотвращению прогрессирования заболевания, лечения, и лазерная коагуляция, и другие методы хирургического лечения очень важны. Вот. При ряде состояний требуется консервативная терапия, местных препаратов или инъекций препаратами, снижающими воспаление, предотвращающими прогрессирование заболевания. Вот. Поэтому, к сожалению, я здесь не смогу, наверное, отразить все аспекты, не понимая вот конкретно, какое, так сказать, вот состояние беспокоит. Но фактор риска мы с вами выбрали. Вот, в любом случае, при все эти состояния, все эти заболевания, сетчатки, они всегда начинаются, ну, если говорить о клинических симптомах, с нарушения зрения. И при любых внезапно возникших нарушениях зрения ни в коем случае нельзя откладывать на долгий ящик посещения окулиста. Если эти симптомы появляются, обязательно сходите к окулисту в ближайшие дни. Вот, значит, если это острая потеря зрения, то это ситуация неотложной скорой медицинской помощи, потому что это может быть и ситуация непосредственно кровоизлияния, отслойки, которые требуют срочной ситуации как таковой. Вот, а в дальнейшем уже это настолько быстро развивающаяся специальность, она требует индивидуального подхода и подбора, конечно же, методов лечения в зависимости от того или иного состояния. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Антонины актуальный, особенно сейчас. Она просит рассказать, как правильно выходить из поста.
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, таких утвержденных мер нет, как таковых. Большинство врачей, православных врачей, которые пытаются на собственном опыте, систематизируя несколько, скажем так, опытов коллег, сформировать ряд представлений по данному компоненту. И, если вы позволите, я не очень оригинален в этой ситуации, также предлагаю ряд мероприятий, ряд методов, которые с моей точки зрения, очень помогает человеку. Тем более, что как гастроэнтеролог, пожалуй, что чаще всего мы сталкиваемся с проблемами, если происходит какая-то ситуация обострения состояния, обострения заболеваний при выходе из поста. Если говорить о распространенности каких-то проблем, то, честно могу сказать, это не очень распространенная проблема. Она актуальна, она интересует многих, она многих беспокоит. Но утверждать так, что вот заканчивается пост и резко увеличивается количество пациентов с обострениями хронических заболеваний, честно говоря, не могу. Это правда. Если и происходят какие-то обострения, то они во многом могут быть связаны с сезонностью. Одно время специалисты стали как-то принижать значение того, что весной и осенью хронические заболевания обостряются, допустим, язвенные болезни, заболевания желудка, кишечника, поджелудочной железы. Но опыт показывает, что весна и осень – это такие периоды достаточно сложные для любого хронического заболевания, поэтому здесь нельзя говорить о том, что именно пост и выход из поста является провоцирующим фактором. То есть нужно здесь взглянуть более трезво и глубоко на многие причины, и в том числе на ухудшение состояния тех или иных органов, совпавшие по времени с теми или иными событиями жизни. Это очень важное замечание для того, чтобы не сделать неправильные выводы. Но вместе с тем, с теоретической точки зрения и по определенному количеству наблюдений, быстрый переход от поста к обычному питанию, как правило, действительно может являться нагрузкой и для желудочно-кишечного тракта, и для сердечно-сосудистой системы, и для органов дыхания, и в том числе для опорно-двигательной системы, то есть, в общем, и для почек. Пожалуй, трудно найти систему, которая, в принципе, не была бы затронута так вот слишком резкими переходами. В какой ситуации? Ну, совершенно четко, ведь мы понимаем, что помимо многодневного поста есть и принципы в православной жизни, когда у человека есть постные дни, есть определенные ограничения по питанию, которые способствуют действительно все-таки и духовному развитию, и самодисциплине человека в этой ситуации. Но если у человека вот такие резкие переходы происходят, так они также могут сказаться и при тяжелейших других аспектах жизни, когда человек, допустим, не двигался, да, а потом вдруг решил, что завтра я побегу марафон, и тут же сорвал себе мышцу и перегрузил сердечно-сосудистую систему. Поэтому нужно быть деликатным, и первый принцип – это ступенчатого перехода. Начните с легких продуктов. Да, значит, все зависит, опять же, от того, какая мера поста была у вас, как вы соблюдали его в этой ситуации. Если это строгий пост, то начало это, если переносимость хорошая, молоко, кисломолочные продукты, да, потом постепенно в течение 3-5 дней, шаг вот такой удобный, 3-5 дня, переход на продукты, значит, курица, рыба, в дальнейшем уже, если считаете возможным, то и мясные блюда. То есть все-таки в среднем где-то 2 недели это такая идеальная, мягкая ситуация перехода, еще раз говорю, так трехэтапно, 3-5 дней переход на обычное питание. Но если желудочно-кишечный тракт сразу дает о себе знать, опять же, в зависимости от того, есть или нет хронические заболевания, то сердечно-сосудистая система даст о себе знать при увеличении массы тела. Потому что, вернувшись к обычному питанию после поста, у человека, страдающего гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, опять в организме будет накапливаться холестерин, и опять через несколько недель может случиться ситуация повышения давления, возвращения гипертонических кризов, нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Ну и при прибавке веса, опять же, через там месяц-полтора, опять нагрузка на суставы даст о себе знать. Поэтому здесь нужно понимать вот много ступенчатости в зависимости от степени нагрузки, скорости тех или иных моментов, которые бы не вредили организму. Первое – это ступенчатость. Второе – это понимание спектра заболеваний, которыми человек страдает. Если у человека есть заболевание желудочно-кишечного тракта, да, допустим, болезни поджелудочной железы, достаточно распространены. Даже если у человека нет боли, да, нормальное пищеварение, целесообразно было бы с профилактической точки зрения попринимать ферментозаместительную терапию, то есть препараты панкреатина при переходе с одного вида питания на питание, которое богато жирами. Это система, она себя, как правило, оправдывает. Если у человека заболевание желудка, то есть препараты, снижающие кислоту, допустим, да, если кислотозависимое заболевание, то целесообразно принимать профилактический курс, если доктор его рекомендовал, нужно вспомнить, посмотреть выписку и попринимать определенный период времени, 2 недели, как правило, профилактический курс приема препаратов для, значит, лечения желудка. Вот. И такая же ситуация. Допустим, у человека есть хроническое воспалительное заболевание кишечника, он идет на определенные терапии, он изменяет питание свое, целесообразно терапию поднять на одну ступень выше, но здесь уже нужна индивидуальная консультация со специалистом, если это какое-то хроническое серьезное заболевание. Но чаще всего достаточно ступенчатость, прием препаратов, содержащих панкреатин, для снижения нагрузки на поджелудочную железу, если как таковую, если есть и поставлен диагноз у человека, вот, значит, заболевание поджелудочной железы как таковой. Но самый главный, наверное, все-таки вектор – это постараться сохранить дисциплину питания, которая была во время поста. Я говорю здесь с точки зрения гастроэнтеролога, а не с точки зрения каких-то других аспектов. Дисциплину питания. То есть, да, действительно, можно добавить какие-то определенные продукты, но если вы заметили, что стабилизировали вес, у вас стабилизировали состояние заболевания, нужно это поддерживать и дальше, для того, чтобы болезни не давали нагрузки.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга. Дмитрий Николаевич спрашивает, как оказать себе первую помощь при укусе клеща? Как правильно его вытаскивать и нужно ли обрабатывать место укуса?
Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые радиослушатели, клещевой энцефалит, ситуацию, которую мы с вами знаем, является проблемой для средней полосы России, для Дальнего Востока, значит, и для наших соседних стран как таковых. Мы с вами все помним, что клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, вирус, которое передается человеку при укусе клеща. Но помимо, значит, клещевого энцефалита, есть еще и второе заболевание, оно уже бактериальное. Это лаймборрелиоз. Но и то заболевание возникает при ситуации, когда человека, значит, впивается клещ и передает этот инфекционный агент. Или клещевым энцефалитом, не забывайте, еще можно заболеть и при употреблении продуктов, да, от животного, болеющего клещевым энцефалитом. Поэтому впереди нужно помнить и этот фактор, то есть молоко желательно кипятить. Да, если вы покупаете молоко, скажем так, самостоятельно, да, и коровье, и козье, это важно. То есть это тоже источник инфицирования возможен. Безусловно, лучше всего не допускать до того, чтобы клещ присосался. Это самое главное. Мы с вами должны помнить, что клещ обитает в траве и на кустарниках. Как правило, выше метра, 1 метра, там 1,5 метров он не поднимается. В отличие от таких широких представлений о том, что клещ падает с березы, да, вот до сих пор слышите утверждение, то есть люди бегают по траве, то есть главное не подбегать к березе, главное березу не трясти. На самом деле все это абсолютно неправда. Клещ живет в траве и на кустарниках. Поэтому самое главное – это защитить себя именно вот с точки зрения контакта с кустарниками и контакта с травой. Использовать одежду, которая затрудняет доступ клещей к телу. Да? Одежда должна иметь длинные рукава, все это хорошо понимают, с плотно прилегающими к запястью манжетами. Обязательно заправляйте рубашку в брюки, потому что клещ ползет всегда снизу вверх, всегда. Практически не бывает ситуации, чтобы он сверху вниз полз. Поэтому если заправляется рубашка в брюки, то у него нет шансов, он все равно будет ползти выше. Ну а здесь опять же на помощь придет одежда с длинными рукавами. Второй момент. Брюки нужно заправлять в сапоги, ну или если вы не в сапогах, то в носки. Это тоже предотвращает попадание клеща, как правило. Очень эффективная методика. Голову, шею нужно закрывать обязательно. Капюшоном, ну, это самое эффективное средство, ну или косынкой. Ну, очень достаточно эффективная ситуация. Вот. Лучше всего использовать светлую одежду. Очень хорошо виден клещ на светлой одежде. Ну и находясь в лесу, периодически надо осматривать эту светлую одежду. Самое чудесное, это, конечно же, еще и обрабатывать одежду специальными препаратами, так называемыми акарицидными, да, которые или отпугивают, или даже обладают более эффективными средствами в отношении клеща, как таковой, как правило, хватает на несколько дней, на неделю обработки одежды. Если вы заядлый садовод, любите лес в этот момент, то, конечно же, это самое важное средство, потому что от клещевого энцефалита можно поставить прививку, от лайм-боррелиоза прививки нет. И каждый раз лайм-боррелиоз – это курс лечения минимум 10-14 дней антибиотиками. То есть 5 раз ходили в лес, 5 раз лайм-боррелиоз, значит 5 раз надо будет курс антибиотиков принимать. Поэтому не будете принимать антибиотики, лайм-боррелиоз даст очень тяжелое осложнение на сердце, на суставы и на внутренние органы. Поэтому, значит, прививкой, конечно же, очень важно защищаться, но меры, связанные с правильной одеждой, они основополагающие. Но если клещ присосался, его обнаружили, ну, самое правильное, конечно же, это все-таки, если есть доступ и быстро есть возможности, травмпункты, то есть все травмпункты, начиная вот с эпидсезона, они занимаются поставлены на потоке этой ситуации по удалению клеща. Но если нет возможности добраться даже от травмпункта, да, значит, какие рекомендации? Они разные есть на самом деле. Самое интересное, что вот врачи, инфекционисты предлагают, допустим, не мазать место, значит, где клещ присосался. Они предлагают, все-таки настаивают о том, чтобы удаление было, значит, или медицинское, или механическим средством. Но сайт Роспотребнадзора, допустим, дальневосточных наших краев, областей страны пишет, что можно жировыми растворами, так сказать, вот, клещ закрывать для того, чтобы он сам прекратил кровососание как таковое. Но на официальном сайте Роспотребнадзора Российской Федерации предлагает такой простой способ, значит, захватить клеща пинцетом или, если нет пинцета, обернутой чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату, то есть как можно ближе к коже. И держа строго перпендикулярно поверхности укуса, значит, повернуть тело клеща, ну, то есть такие, значит, вращательные движения вокруг оси, извлекать его из кожного покрова, потому что у него вот хоботок, он имеет такой не прямой, а, значит, штопорообразный, значит, вот, строение как таковое. Обязательно место укуса дезинфицируют любым пригодным средством, если есть спирт или йод, это вот, им нужно обработать. Тщательно помыть руки после извлечения, потому что не исключен риск, допустим, при раздавливании клеща и внесении в рану, да, его содержимого уже проникновение вируса, то есть контактно через раневую поверхность. Но все-таки, конечно же, большинство специалистов говорят, что нужно в течение ближайших 1-2 дней все-таки в травмпункте удалить, значит, клеща. По возможности нужно, значит, поместить в баночку и сдать его на анализ в лабораторию. Дело в том, что этот анализ дает совершенно четкую, 100% информацию, заразен клещ вирусом энцефалита или не заразен. Есть у него, значит, возбудители Лайм-боррелиоза или нет возбудителей Лайм-боррелиоза. И даже до стадии, когда у человека начинается Лайм-боррелиоз, начать уже курс терапии. Это два разных заболевания, они одинаково не лечатся. Значит, клещевой энцефалит – это вирус, проникающий в организм, проникающий, значит, вот, повреждающий нервную систему. Основными симптомами является температура, боль в мышцах, значит, ломота в мышцах, головная боль. Вот основные клинические симптомы. Вот, фактически отличается от коронавируса только тем, что нет никаких катаральных явлений, то есть нет першения в горле, нет кашля, нет насморка, каких-то других состояний, характерных для воздушно-капельной инфекции. Но все те же самые симптомы. Температура, боль в мышцах, головная боль основная. Инкубационный период достаточно большой, от 1 до 30 дней. Поэтому если у человека даже удалили клеща, он 30 дней должен следить за собой, мерить температуру обязательно. Вот. После удаления клеща, конечно же, в травмпункте делают еще и экстренную профилактику гаммоглобулином вот, человеку. Ну а после анализа выявляет, есть или нет инфекционный агент. Лайм-боррелиоз на начальном этапе проявляется кожным симптомом. Это яркая гиперемия. Ну, в классическом варианте так называемое кольцо. То есть вокруг укуса формируется яркое кольцо. Оно может сильно беспокоить человека в виде зуда, боли, да, может быть, незначительные какие-то симптомы как таковые. Два разных состояния, два разных заболевания. Ну, вот основные меры по, значит, удалению, да, как таковые. Лучше всего все-таки это удалять с помощью пинцета. И сам по себе захват должен быть осуществлен максимально между кожей и вот, самим клещом, для того, чтобы не порвать его, не хватать его за брюшко. Это вот важный момент. Обработка рук, сдать анализ, сдать клеща на анализ, и в зависимости от тех исследований и данных, которые есть, уже начинаются меры и профилактики, и лечения. Спасибо.
Вопрос от Татьяны Викторовны из Нижних Серег. Как понизить гемоглобин? У меня он 144, я прочитала, что и кровь густая плохо, и после душа кожа чешется, а у меня сильный зуд после душа. Вот такой вопрос.
Уважаемая Татьяна Викторовна, вот по поводу гемоглобина 144, не беспокойтесь. Это хоть и высокий, но не соответствующий какому-то болезни состояние гемоглобин. Есть заболевания, при котором действительно гемоглобин свидетельствует о, собственно, так называемом болезни. Да, это называется истинная полицитемия. Это заболевание, имеющее определенную наследственность, характеризующееся высоким содержанием тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Но критериями этого заболевания является уровень гемоглобина у женщин больше, чем 165 грамм на литр, у мужчин 185 грамм на литр. Поэтому 144 – это абсолютно не гемоглобин, который нужно снижать. Нередко высокий гемоглобин, вот, чуть выше, чем норма, да, там, значит, ну, хотя норма – это ведь, значит, 120-140 – это норма, да, вот эти 144 – это абсолютно нормальные показатели значения. Но вместе с тем, правильно сказать, верхняя граница нормы достаточно часто бывает у людей при заболевании желудка. Если у него, допустим, есть гастрит, есть язвенная болезнь или были, то нередко наблюдается высокий гемоглобин у таких людей. Тут отдельная ситуация, с чем это связано, но это не болезнь, это не состояние, которое требует лечения. Действительно, вот при истинной полицитемии одним из симптомов является зуд кожи. Но, опять же, значит, нужно четко понимать, что при том уровне гемоглобина, который вы сказали, это не болезнь. Еще раз повторюсь, уровень гемоглобина, соответствующий болезни, 165 и выше. Для женщин 185 грамм на литр, у мужчины выше. Вот. У вас, скорее всего, два состояния. Ну, или даже гемоглобин, давайте все-таки не будем называть болезнью состояние. Нормальный абсолютно гемоглобин. Это не патология. Здесь точка. Хотел бы еще какие-то комментарии. Это нормальный гемоглобин. Точка. Не будем это обсуждать. Вот. А зуд кожи, который вас беспокоит, это вот болезненное состояние, не такое уж и редкое заболевание, которое по медицинским терминам называется аквагенический зуд, состояние кожи, характеризующееся развитием сильного интенсивного покалывания без видимых повреждений кожи после контакта с водой. Есть такая группа людей. Чем связано, очень трудно сказать. Дерматологи объясняют это индивидуальной особенностью кожи. Значит, увеличение там активности нервной системы. Есть работы, говорящие о том, что повышается тонус определенной симпатической нервной системы у людей с этих состоянием, заболеванием. Вот, значит, это состояние заболевания, которое лечится у дерматолога. Вот, применяются меры лечебного характера и защитные, такие как противозубные лосьоны или крема. Вот, используются симптоматические средства, у ряда людей помогают такие же средства, как и для лечения зуда при аллергических заболеваниях, так называемые блокаторы гистамина. Вот, но здесь вы случайно сводите два признака, да, один из которых не болезненный, а другой, собственно, соответствует самостоятельному заболеванию, и неправильно переживаете по поводу этого состояния. Значит, гемоглобин нормальный, а вот аквагенический зуд требует, конечно же, наблюдения, лечения дерматолога. Он не сопровождается никакими неблагоприятными последствиями. Это доброкачественное заболевание, абсолютно доброкачественное заболевание. Но, безусловно, так как беспокоящее, необходимо симптоматическое лечение специалиста, который занимается кожными проблемами. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Ольги. Как проявляется гельминтоз у взрослых? Бабушке 73 года, подозреваю гельминт, и жалуется на зуд, в больницу не идет. Дикарис не помог.
Уважаемая Ольга, уважаемые радиослушатели, гельминтозы проблема, безусловно, но не такая значимая проблема, как ее обсуждают. К сожалению, при любом практически состоянии, при любом заболевании, там, при любых изменениях кожи, не знаю почему, но вот сразу же почему-то думают про гельминты. Ну, наверное, это потому, что лет, допустим, 50-60, может быть, больше назад, там, в эпоху между революцией и Великой Отечественной войной, гельминтозы в силу экономических особенностей, в силу других аспектов, возможно, и были серьезные проблемы человека, но в настоящее время по официальной статистике заболеваемость гельминтозом где-то вот 0,2%, ну, может быть, чуть выше. То есть реально гельминтоз находят достаточно редко. Если у нас гастритом страдает 50% людей, вот знаем мы с вами или не знаем, каждый второй болеет хроническим гастритом. Есть симптомы или есть без симптомов хронический гастрит. Гельминтоз даже по такой строгой официальной статистике, ну, не более 2 из 1000 людей. Ну, есть группа людей, где действительно может быть больше заболеваемых гельминтозом, так сказать, но среднестатистически это небольшая проблема. Так получается, что почему-то вот в таких упрощенных представлениях все непонятные состояния заболевания, особенно кожный зуд, повторюсь еще раз, почему-то сразу значит, подозревают на гельминтоз. Но в рамках реальной медицинской практики могу вам сказать, что гельминтозы стоят на самом последнем месте, среди всех причин, которые могут быть связаны с зудом. На первом месте это, конечно же, аллергические кожные состояния заболеваний. Ну вот даже в предыдущем вопросе мы с вами, значит, разобрали это, кстати, вот специфический зуд, да, возникающий после приема душа при контакте с водой. Контактные дерматиты, намоющие средства, аллергические реакции на лекарственные препараты, да. Значит, здесь нужно посмотреть, что человек принимает, когда появился зуд, появился ли он после приема того или иного лекарственного препарата. Собственно, аллергические реакции, связанные с цветением, с аллергией на пищу и продукты, это тяжелейший титанический труд, который, конечно, занимается аллерголог-дерматолог. Что в условиях простых мы можем сделать с вами? Первое. Просмотреть перечень лекарственных препаратов. Какие появились новые, после чего появился зуд. Второе. Завести пищевой дневник. Посмотреть, какие продукты и когда усиливается зуд, после каких продуктов. Периодически отменять, применять. Сначала пойти на какую-то очень простую диету, допустим, да, то есть просто там день, два, три, там гречневая каша, и посмотреть вот эту реакцию. Сложно, но простых решений нет, к сожалению, в этой ситуации. Вот. Третий момент – это сдать, конечно же, анализы. Условно все гельминты мы можем разделить с вами на гельминты в кишечной локализации, да, допустим, аскариды, часто встречающиеся другие гельминты, и вне кишечной. Диагноз поставить можно кишечных с помощью кал на яйца глист. Другое дело, что сдавать приходится не один раз. Как минимум 2-3 раза нужно сдавать кал на яйца глист, и желательно, чтобы эти методики были современные. Вот, значит, внекишечные паразиты – это исследование, которое, в общем, осуществляется, конечно, только с помощью анализа крови. Понимая, что не всегда удается дойти до поликлиники, не всегда хочется, не всегда есть желание, кстати, настроение, может быть, это делать. Но поверьте мне, метод дегельминтизации, когда мы просто назначаем препарат от гельминтов человеку на основании симптома, это самый неправильный путь. Ну, во-первых, препараты на самом деле не безвредные, да. Во-вторых, в общем, попасть здесь чаще всего в подавляющем большинстве случаев, ну вот представьте себе, вы попадете в 2 случаях из 1000, да. 1000 человек выпили там препараты, да, от гельминта, а еще и не все помогают при всяких гельминтах. Поэтому, конечно, я все-таки прошу вас не пытаться лечиться здесь, тем более, если нет эффекта. Значит, вот гельминтов как таковых. Только сдача анализов, кал и кровь, общий анализ крови для определения, есть ли нет эозинофилов. Четко посмотрите за тем, когда усиливается зуд, на продукты питания, на какие-то лекарственные препараты, другие составляющие. Вот, значит, вот только в этой ситуации можно эту сложную загадку расплести.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний у нас вопрос от Маргариты Тимофеевны из Екатеринбурга. На теле много красных плоских родинок. Прочитала, что это может быть связано с болезнью печени или поджелудочной железы. Так ли это и опасны ли они, и к какому врачу идти?
Уважаемая Маргарита Тимофеевна, уважаемые радиослушатели, действительно, периодически так вот читаешь литературу или в интернете выскакивают те или иные заголовки специалистов, я бы, конечно, даже не хотел назвать их специалистами, которые утверждают, что красные плоские родинки связаны с болезнью печени и поджелудочной железы. Скажу вам однозначно, без всяких «может быть», «скорее всего», «вероятно», никакой связи, значит, вот этих красных, значит, проявлений, да, плоских родинок с болезнями печени и поджелудочной железы не существует, точка. Однозначно, не слушайте. Эти все утверждения, они не соответствуют абсолютно никакой истине. Абсолютно никакой истине. Это, значит, чаще всего изменения, которые связаны, если с возрастом они формируются, или с гормональной перестройкой, да, или это, если это проявление гемангиом, то это нарушение строения стенки сосудов как таковых, которые, ну, могут с возрастом определенным образом более активно проявляться. Здесь нужно понять, что под этими красными плоскими родинками понимается, потому что самостоятельно очень трудно провести такую дифференцировку. Да? Ну, к дерматологу куда идти? Пусть посмотрит, определит, обследует все родинки. Сейчас дерматологи очень внимательны, есть специальные аппараты, которые фиксируют каждую родинку на размер, ее локализацию как таковую, то есть ей предлагают, кстати, профосмотр проходить раз там сколько-то периода времени. Поэтому первое – это, значит, к дерматологу. Если дерматолог исключает какие-то серьезные состояния, свои, местные, да, даже если он говорит, что это может быть печень, очень часто встречаясь с этим, люди приходят, говорят, вот дерматолог направил к вам, вот ни разу за 30 лет я не установил связи, не видел связи между изменениями на коже с болезнью печени и поджелудочной железы. Не существует их. есть определенные симптомы при остром панкреатите в виде синяков и красных пятен на коже. Но это острый панкреатит. Это такая редкая ситуация, что к человеку в обычной жизни это вообще никакого отношения не имеет. Абсолютно. Вот. Но если вы сомневаетесь, можно пройти профосмотр. Знаете, вот такое решение, значит, третейского судьи. Сдайте кровь из вены. Биохимический показатель, как мы с вами говорим, один из важных пунктов профосмотра. Билирубин, аспарагиновый, аланиновый, трансаминазу, сахар, амилаза, креатинин, общий белок. Вот такие стандартные биохимические исследования, которые делают в любой поликлинике, в любой лаборатории. Вот. И если у вас биохимия нормальная, то можете не верить мне на слово, но здесь однозначно печень работает хорошо, и поджелудочная железа в том числе. Вот. Если есть отклонения, то действительно есть повод для того, чтобы обследовать печень, поджелудочную железу, установить причину. Но даже если есть эти отклонения, уверяю вас, эти отклонения связаны просто со случайным выявлением параллельно текущего заболевания. Никакой связи с кожными процессами нет. Но для того, чтобы структурировать, опять же, ответ, осмотр дерматолога, кровь из вены на биохимические показатели, и все ответы на вопросы будут получены. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, вот буквально несколько слов в завершении программы.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое за вопросы, спасибо большое за внимание. Пока есть вопросы, чувствуешь важность и нужность того, чем мы с вами вместе занимаемся, медицинскими знаниями, повышением своих знаний о здоровье. Поэтому спасибо вам большое. Пишите. Это очень важно для нас, для того, чтобы передача жила и развивалась. По коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется, ситуация положительная. Вот, поэтому, безусловно, здесь мы можем с вами вздохнуть с определенной точки зрения. Но еще раз повторюсь, как в предыдущих передачах, те навыки, которые мы с вами получили в эту эпидемию, они очень ценны. Очень ценны. Еще раз повторюсь. Ношение маски спасает от огромного количества других заболеваний. И бактериальных заболеваний легких и бронхов, и специфических заболеваний, в том числе туберкулеза. И обработка рук, и социальная дистанция помогает нам избегать огромного количества других болезней, кишечных инфекций, вирусных инфекций респираторных. Поэтому особенно для людей старше 50-55 лет, особенно для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, очень важно этот навык просто в свою жизнь применять постоянно, уже как факт и аспект здоровья. Это важно, ведь согласитесь, мы очень быстро перешли с вами от жизни в деревне, да, когда было большое пространство, в общем, не было такой социальной плотности, как мы сейчас в городах живем. И человек всю жизнь привык, на самом деле, вот к определенному ритму и сопротивлению инфекции именно вот в тех аспектах. А сейчас вот эта вот такая социальная плотность, она требует определенной перестройки. И мы можем эту перестройку поддержать и помочь теми мерами, которые мы с вами используем. Маски, обработка рук, социальная дистанция. Ну и, безусловно, грамотное отношение к здоровью и профилактическая направленность по отношению многих заболеваний, о которых мы с вами говорим. Не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.